Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов восемь минут, понедельник, декабрь, день 22. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Четыре балла пробки в Москве. Ноль градусов. Ощущается как минус пять. Добрейшего утреца, пишет рука-нога. Алексей, доброе утро. Как же скучно мы живем, пишет Сергей Зет. А что скучно-то? Доброе утро, Алексей. Хорошего эфира, пишет Сергей Смолин. И вам доброе утро. Доброе утро, Алексей. Ждем тебя. Жги, взломай эфир, пишет Андрей из Бирюлева. Спасибо большое. Ну, попробуем что-нибудь там взломать. День гидрометеорологической службы Вооруженных сил России сегодня, пишет Алексей Кузнецов. Всех причастных поздравляем. Доброе утро, Метромост плюс два, пишет Андрей. Здравствуйте, Алексей, пишет Воронич. Здравствуйте, Воронич. В Белоруссии на дежурство поставлен гиперзвуковой комплекс «Картошник». Ой, «Орешник», пишет «Дело техники». Он так и написал. Доброе утро. Горе-горе, крокодил солнце в небе проглотил. С 1 октября солнце нас не балует своим присутствием. 5 ноября было 3 часа, и опять нас окружила тьма, пишет Александр. Да, действительно, солнца нет. Мороза хочется, пишет Руден. Или Руден. Тут как бы два варианта. Доброе утро, Макрон предал Мерца, пишет Василий. А вообще материалы были по поводу Мерца, что его сейчас все будут, ну так сказать, предавать, отдаляться от него, потому что он совершенно как идиот рассказывал, что нужно своровать российские активы, а его не поддержали. И многие, в том числе немецкие СМИ, пишут о том, что Мерц, ну, в общем, облажался, давайте так. Вот он по всем параметрам провалился. Обещали не озвучивать, как ощущается, пишет Сталиненок. А озвучивают, Сталиненок, в тоновом ателье, понимаете? А мы не озвучиваем, мы говорим. Так, привет, Алексей, хорошего всем дня, пишет Артем Олегович. Доброе утро, с началом хорошей недели, пишет Саша Зум. Опять автомобиль какой-то взорвали, пишет Бон Джови Джон. Да, есть такая информация. Застрелится Мерц в бункере по доброй традиции, пишет Александр. Ну, может быть и такое. А вообще у него есть всегда время одуматься, мне кажется, все-таки есть такое. Так, что у нас говорят? Следственный комитет подтвердил, что один человек пострадал в результате взрыва на Ясеневой улице в Москве. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются в ближайшее время, будут назначены медицинская и взрывотехническая экспертизы. Автомобиль взорвался на парковке в Москве. Инцидент произошел рано утром в районе Орехово-Борисово. По информации местных жителей, около 6:50 на улице Ясеневой раздался громкий взрыв. Ну, опять хлопок здесь пишут. Да, после взрыва было видно густой черный дым и пламя. По предварительным данным СМИ, пострадал один человек, водитель автомобиля, на месте работают экстренные службы, спасатели, пожарные и полиция. Причины выясняются. Но автомобиль, да, я смотрю фотографию, из нее, конечно, сложно сделать какой-то вывод, кроме того, что создается ощущение, что вот если речь идет о чем-то, что было такое взрывоопасное, да, оно как-то изнутри, да, да, как будто бы под машиной взорвалось. Вот такое ощущение, судя по тому, как выглядит сам автомобиль. Вот. Надо сказать, что целостность достаточно высокая у автомобиля, но нет бампера, крылья так скажем, в разные стороны отогнуты, часть сорвана, капот на месте, но приподнят, и двери в разные стороны, вот, во всяком случае, передние. Но, опять же, я не знаю, это от взрыва они так, или их уже открыли вследствие того, что нужно было оказывать помощь, здесь сложно сказать. Ну и где-то на расстоянии метров 15-20 осколки автомобиля, то есть какие-то пластиковые части и так далее. Рядом стоят другие автомобили. Сам автомобиль, кстати, вот так по ощущениям, находится не в парковочном пространстве, а он все-таки уже выдвигался куда-то, то есть выезжал. Либо это его так развернуло от взрыва. Тут сложно сказать все это. Конечно же, надо ждать заключения специалистов по этому поводу. Но, тем не менее, вот такая информация есть. Кто, что, почему, сейчас сказать невозможно. Публикуются кадры с места взрыва. Причина неизвестна. Один человек, по данным СМИ, пострадал. Вот опять же, еще есть какие-то подробности. Сначала подумали, что это дрон сбили, взрыв был, а горения не было. Один из местных жителей, местная жительница об этом говорит. Пострадавший мужчина выжил, его реанимируют, рассказала собеседница Арти. По словам местных жителей, он может быть, ну ладно, это предположение оставим в стороне. Подтверждений пока никаких нет, кто это конкретно. Криминалисты осматривают место взрыва прямо сейчас. Так, главное, что жив, пишет Нилс Майкл. Когда уже перестанут употреблять это слово «хлопок» в подобных ситуациях, пишет Вэл. Сложно сказать, такое ощущение, что никогда. Но, наверное, это не самый главный вопрос в таких вещах, какое слово употребляется. Расскажите, как Дмитриев встретился с американцами, пишет Андрей. Дмитриев встретился с американцами так, что он сам говорит, что доволен. Американцы, Уитков говорит, что доволен. Хорошая встреча. И плюс к этому Кирилл Дмитриев сказал, что в следующий раз в Москве. И он опубликовал такой пост. Фотография, насколько я понимаю, из Майами. И он, во-первых, подписал «Спасибо, Майами, в следующий раз в Москве», и плюс сама фотография, на нем футболка, на которой написано «Next time in Moscow». Это цитата президента Российской Федерации, которую, ну, эту фразу он сказал Дональду Трампу, когда они встречались на Аляске. Как вам... Подробностей, Андрей, больше нет никаких на самом деле. То есть по каким-то косвенным вещам мы можем судить. Плюс вчера у Дмитриева спросили, как прошла встреча. Он в целом как бы кивнул. После этого сказали, не помешали ли те, кто пытается сорвать диалог этому диалогу. Он сказал, нет, не смогли помешать. Как вам общение с президентом в пятницу, пишет Деметриас. Вы имеете в виду прямую линию, да? Потому что, когда вы говорите «общение с президентом», некоторые могут подумать, что у меня было какое-то отдельное общение с президентом в пятницу. Нет, имеется в виду, конечно же, прямая линия. Но всеобъемлющая история, да, понятно, что по многим-многим-многим вопросам высказался президент. Понятно, наши волнующие нас вопросы, некоторые, да, которые здесь обсуждались в эфире, вполне себе такие народные и доступные, касающиеся там жилья, автомобилей и, допустим, ключевой ставки и налогов. Вот, на них ответы есть, но ответ, по сути, такой, да, что касается именно, вот, допустим, утильсбора и НДС, то есть это временная мера, и в дальнейшем все-таки есть надежда, что от этих мер мы будем отказываться, я надеюсь, что так оно и будет происходить. Потом я сразу напомню, что у меня есть Макс-канал, канал в Макс, не забывайте подписываться, называется канал «Гудошников». Собственно, жду вас там. Никого не смущает, что Дмитриев много лет жил и учился в Америке, пишет Илья. Наоборот, это считается конкретно в этом вопросе плюсом большим, потому что у него есть хорошие связи, и, собственно, на это идет и расчет. Или вы предполагаете, что Дмитриев может быть агент американский? Не каждый хлопок взрыв, но каждый взрыв хлопок, так что все правильно. Для первичной информации лучше говорить хлопок, так, значит, предполагает Виталий. Почему мы ведем переговоры с теми, кто поставляет оружие и разведданные нашему врагу, пишет Роман. Для того, чтобы, я так полагаю, Роман, они перестали поставлять оружие и разведданные нашему врагу. Я так понимаю, что в этом цель. У нас есть сейчас ситуация, при которой мы ведем боевые действия, да? В целом, вы знаете, что идет специальная военная операция. При этом вы знаете, что у нас есть конкретные цели, назовем их военно-политические. Ну, или давайте так, у нас есть политические цели, да, геополитические, геостратегические цели. Вот, сейчас они достигаются военным путем, но много раз было сказано и со стороны нашего президента, в том числе, конечно же, и в первую очередь с его стороны, что мы готовы достигать этих целей и дипломатическим путем. Военный путь – это вынужденная мера. Про парковки нам тоже говорили, что не выйдут за Садовое, а теперь Киевка уже платная, пишет Грека через реку. Ну, все дорожает в этом смысле, Грека через реку. И потом, все-таки, как мне видится, вот по результатам, я бы так сказал, разговоров с людьми, которые говорят у нас об экономике, те меры, которые сегодня принимаются в экономике, нужно всегда анализировать, исходя из того, в каком положении, ну, вот как раз-таки политическом мы находимся, то есть вот какие у нас отношения с другими странами. Вот. И в связи с этим, поскольку у нас идут военные действия, мы должны это учитывать всегда и в таких вещах, как налоги, и в таких вещах, как там утильсбор и какой угодно другой сбор. Если прямо отвечать конкретно, без шуток и так далее. Хлопок – это когда левая ладошка бьет по правой ладошке, пишет Александр Еременко. Ну, понятно, что это бесконечный спор. Так, в свое время, много лет назад, обещали отмену транспортного налога взамен доп. Акцизов на топливо. Ждем-с, пишет рука-нога. Ну, видимо, рука-нога долго ждать. Что-то посла нашего в Америке не слышно, он вообще есть, пишет Иван. Есть. А такая майка, это ли не те бусы, о которых недавно говорили в эфирах, пишет Иван. Нет, это же наша майка, насколько я понимаю. И наша майка, это цитаты нашего президента. Вот и все. Тут как бы элементарная вещь. Это не Дональда Трампа цитата, которую надевает на себя Кирилл Дмитриев и ходит с ней, типа, кепка USA. Нет, это цитата нашего президента. Так, что, да, мы говорили о чем? Мы, парковки, да, понятно. Если хотите бесплатные парковки, есть же у нас электромобили, если я не ошибаюсь. Может быть, в Подмосковье это не так, я не знаю, если честно, но в Москве бесплатные парковки для электромобилей есть. Есть еще такой вариант быть многодетным. Кстати, о семьях, о том, что нужно, чтобы нас было больше, тоже на прямой линии с президентом говорили. И президент сказал, что, по сути, это все первоочередная задача. И я абсолютно согласен с этой оценкой. Более того, я хочу сказать, что я об этом постоянно говорю. Здесь в эфире, кто меня слушает на протяжении долгого времени, со мной, ну, вот в этом смысле спорить сейчас не будет. Почему? Потому что, ну, как бы, я говорю правду, как есть, как есть. Я все время это говорю, это правда абсолютная, потому что я не вижу смысла вообще что-либо делать, если нас не будет. А нас не будет, если мы не будем размножаться. Вот такая вот простая вроде бы логика, но она не всегда находит отклик, так скажем, среди людей, потому что некоторые начинают рассказывать про что-то, ну, все что угодно, но главное, как будто бы отходит от вот этого главного, простого, понятного тезиса и начинают объяснять, что как бы жизнь, она не сахарная. Ну, я в целом понимаю, что жизнь не сахарная, но в целом также я пытаюсь и доложить очень простые вещи, что если нас будет все меньше, меньше и меньше, то любые наши заслуги, любые наши завоевания, любые наши достижения, они рано или поздно либо исчезнут просто вообще в памяти людей, потому что это будем не мы, а другие люди, либо ими будут пользоваться другие люди, что, в общем-то, однозначно практически. Для нас разницы большой не будет. Как вообще могло такое быть допущено, что многодетная семья, 6 детей, не получает льготы, потому что их доход выше 269 рублей? Девушка обратилась к президенту, там уже проверочку начали, пишет Василий. Ну, видите ли, разные бывают ситуации в этом смысле, как вы понимаете, и неплохо, что проверочку начали. Еще неплохо было бы, чтобы проверочку проводили по любым таким вопросам, потому что если все-таки речь идет о многодетных семьях, они должны быть поддержаны нашим государством. Так, в Подмосковье тоже бесплатная парковка для электромобилей, пишет Илья. А почему не сделают МСД так, что можно оплачивать через Автодор? Было бы очень удобно. Почему они не хотят делать, непонятно, пишет Ростислав. Ростислав, у меня нет ответа на этот вопрос. Я лишь предположу, что разные дороги, они подведомственны разным, так скажем, организациям. Что касается МСД, они неплохо оплачиваются через вот это приложение «Парковки Москвы», да? Ну, по-моему, оно так называется. Ну, то есть, то самое официальное приложение от города, через которое мы оплачиваем парковки. Там же можно оплачивать и проезд по платным трассам. Собственно, и МСД там приходит. Ну, насколько я знаю, во всяком случае, у меня приходило. И не было никаких проблем. Ты просто берешь и оплачиваешь. Вопрос к недовольным. Вы хлеб по карточкам получаете в период военных действий? Нет. Значит, экономика работает, пишет Александр. Ну, по сути, если вопрос ставить жестко и без плясок вокруг него, то вы правы. По сути, вы правы. То есть в этом смысле надо понимать, в какое время живешь. Хотя, конечно, много людей не хотят понимать. Да и что греха таить. И мы тоже не хотим понимать до определенной степени. И мы тоже жалуемся, и мы тоже все время говорим, а что это такое за утильсбор, а куда его, зачем он нам, он вообще неудобный, и все такое. «Парковки России» уже приложение, пишет Михалыч. Ну, может быть и так, я могу посмотреть, как оно у меня называется. Я, честно говоря, убрал вот эти все названия. Я так вот по, как это сказать, по... Да, «Парковки России», действительно, так оно и называется. Я смотрю по... Ну, убрал, короче, подписи под приложениями. Так удобнее, мне кажется, просто. Я вот картинку вижу туда и нажимаю. А как вам схема «8 женщин родили 600 детей для получения пособий»? В кавычках «родили», пишет Алексис. Ну что, вы имеете в виду мошеннические схемы? Понятно, они везде есть. Вот. На Киевском шоссе сделали платную дорогу, поставили пункты оплаты, для чего вот на скат спокойно проехал через приложение Сбербанк онлайн, оплатил все, пишет Андрей. Скат, это, наверное, скат, да? Я правильно понимаю? МСД приходит в банковское приложение, а вот за МКАДом платники оплачиваешь на сайте Автодора, пишет Мышел. Вот получается так. Это именно потому, что одно под одним, другое под другим. Автодором все трассы оплачиваю, нужно подключить интероперабельность, пишет ГЗАР. То есть можно оплачивать и те, которые через парковки, да? Слава богу, у нас есть прямые линии, можем решать вопросы по дорог там и так далее. Президенту же нашему заняться нечем, пишет Иван. Не, ну давайте, Иван, не будем так уж это изображать сейчас, как бы, ну, придуриваться. Понятно, что основные вопросы, о которых говорил президент, это вопросы глобального характера, плюс, естественно, федерального, ну, то есть масштабов нашей страны. Ну, и также есть вот ряд вопросов, это такая уже, наверное, такая традиционная история, когда люди обращаются со своими проблемами напрямую к президенту. Но опять же, мы же понимаем, что любая прямая линия, она хорошо модерируется, и поэтому, когда и кто-то там обращается с каким-то якобы частным вопросом, мы понимаем, что это не до конца, так скажем, частный вопрос, это в большей степени общественный вопрос, и с этой проблемой сталкивается не один человек, а многие, и это намек другим, кто, допустим, не хочет решать подобный вопрос, что такой вопрос надо бы побыстрее решать. На примере конкретного человека. Вот и все. Просто в онлайн-банке находишь платные дороги, забиваешь номер авто и платишь, пишет Гусь за Русь. Да, такой тоже вариант есть. Ну, в основном же вопросы для губеров, елки-палки, пишет Иван. Да, но ведь губеров тоже надо как-то стимулировать к работе, понимаете? А то разные есть губеры, как вы говорите. Ну, губернаторы, да? Которые очень хорошо рассказывают о себе в своих же медиа, как у них все хорошо получается, а потом раз, и такой звонок на прямую линию, где человек берет и говорит, а что-то как-то у нас не очень, и, похоже, кто-то не дорабатывает. И в этом смысле идут намеки губернаторам, что надо как-то прийти в себя. А какой бы вы задали вопрос президенту, пишет Джафар. Знаете, тот объем и тот спектр вопросов, которые задавали президенту, очень сложно перебить дополнительными какими-то вопросами. По сути, те вопросы, которые нас в большей степени волновали, я услышал. Вот, конечно, я еще увидел, как парень решил делать предложение своей девушке вот в эфире прямой линии с президентом. Но это тоже вот такой момент. Я такое не люблю, я еще раз хочу подчеркнуть, но вот такой колорит. Обязательно кто-то должен отличиться чем-то странным. Ну вот было такое, предложение сделал. Особенно про комету вопрос, пишет Диметриас. Да, про комету вопрос – это юмор. Вот только часть журналистов не научилась коротко и ясно вопросы задавать. Время крадут, пишет Юрий Р. Да, и, кстати, прямо во время прямой линии с президентом об этом Дмитрий Сергеевич Песков говорил, мол, побыстрее задавайте свои вопросы все-таки. Я полагаю, что те журналисты, которые задают вопрос по несколько минут... Они специально это делают не потому, что они не умеют задавать вопрос, а потому, что они хотят покрасоваться. Я считаю, что такую вещь надо купировать, и я, правда, не знаю, как это сделать. Вот. Я не думаю, что в Кремле, в пресс-службе Кремля и так далее все очень сильно радуются, да? Когда встает человек и начинает по 10 часов говорить. Это ненормально, потому что, во-первых, это прямая линия президента, да, а не прямая линия этого там журналиста, который решил, что если уж дали ему слово, надо всю свою жизнь пересказать. Вот это все, я считаю, ужасная история, никому не нужная. Как это купировать, что с этим делать, сложно сказать. Я бы предложил не звать изданий журналистов, которые по 10 часов задают вопрос. В следующий раз. Просто и все сказать. Ребята, вы исчерпали лимит времени на свои вопросы на, там, не знаю, 3-4 года вперед. Поэтому через 3-4 года возвращайтесь, пока, в общем, необходимости в вашем присутствии нет, потому что вопросы вы задаете по полчаса. Это никому не нужно. Я считаю, что это все причина в том, что человек хочет красоваться. Вот, а красоваться он должен на страницах своего издания, ну, или там, я не знаю, на сайте своего издания, в эфире своего издания, если так он хочет, может красоваться сколько угодно, ну, сколько ему разрешают, там, главный редактор, столько, пожалуйста, и красуется пускай. А здесь должен быть четкий, понятный вопрос. И зачастую из-за того, что они много и долго говорят, размывается сама суть вопроса, и ответ они получают не на свой вопрос, а на какое-нибудь другое, какую-то фразу, которую они сказали во время того, как говорили. Почему? Ну, все просто, потому что слишком много слов. Надо поменьше слов и побольше конкретики. Вести 15-секундный вопрос не успел, твои проблемы, пишет Диметриас. Ну, может быть... Дмитрий, простите. Дмитрий, может быть и так. Не знаю, как в шахматах, знаете, вот так вот. Так нажал, чтобы флажок не упал там и так далее. Там был журналист, который про Макс спросил. Он с 22-го года был ярым «нет, войняшкой». Как он попал на встречу с президентом, пишет MT Words. Вы, наверное, имеете в виду не журналиста, а блогера, техноблогера. Может быть, речь идет о Вилсакоме вот этом. Ну, вот видите как. Человек не первый раз меняет платформу. Вот последний раз он сменил, видимо, платформу с Telegram на Макс. И в этом смысле надо сказать, что если прямо так... Ты правильный выбор делаешь, что, может быть, и оно и хорошо. Было видно профи журналистов и любителей в постановке вопросов, пишет Джафар. Подключаюсь к журналистам только и пускать разряд, ток подключать, если болтают много, пишет Игорь В. Но это не вариант. А еще бы Дмитрия Пескова от выбора немного подвинул. Постоянно одних и тех же выбирает, пишет Михалыч. Ну, Дмитрий Песков обычно выбирает те издания, которые как бы необходимо выбрать, в том смысле, что это там Первый канал и так далее. Новости. В 8:37 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте еще раз, и мы продолжаем. Как думаете, почему переговоры с американской стороны ведут не официальные лица, а друг и зять? Ну, во-первых, там есть официальный статус, например, у Уитков, ну, несмотря на то, что он друг. Вот, а вы имеете в виду Джареда Кушнера, конечно, да? Смотрите, как я к этому отношусь. Во-первых, если вам будут рассказывать, что кумовства нет, в Америке есть кумовство, это первое. Второе, вопрос эффективности. То есть, если переговоры вели дипломаты американские, и у них это плохо получалось, а сейчас будут вести и ведут другие люди, и у них это, допустим, хорошо получается, то пусть лучше они ведут переговоры. Возможно, это связано с кризисом доверия внутри команды самого Трампа. Может быть, часть его команды, я имею в виду тех людей, которые сегодня имеют властные полномочия, они, так скажем, не совсем... ему друзья, да, вот так вот, мягко говоря, и ему нужны люди, которые, ну, так скажем, которым он может на 100% доверять. И в этом смысле, уж если зять, то значит зять. Чего же, куда деваться-то? На переговоры сами не ездят, отправляют представителей. Уже на подписание договоренности приезжают первые лица, пишет Иван. Нет-нет, имеется в виду, почему переговоры ведут, ну, там, допустим, не какой-нибудь Рубио или еще кто-то, а именно вот, так скажем, ну, как обычно говорят, представители бизнеса, вот сейчас в последнее время говорят. Президент говорит, что Рюта умен, это тролль, пишет троллинг, наверное, вы хотели написать. Ну, понимаете, в чем дело? Если смотреть по заявлениям Рюта, какие они есть, они, конечно, идиотские. Но другое дело, можно же задаться вопросом, а почему они идиотские? Потому что он идиот или потому что он играет роль идиота, и такая у него задача? Если мы исходим из второй позиции, то он может быть очень-очень хитрым и умным персонажем. При этом исполнять роль дурака, да, делать вид, что он не понимает, что происходит. Потому что и представители, потому и представители, они первые лица, иначе репутационно так себе, пишет Иван. С Лукашенко ведет переговоры жена Трампа, Мелания, пишет ДР. Ну, у них там вообще есть институт первой леди, это как бы такая отдельная тема, нам неведомая, если честно. А сын Байдена с Бурисмой, видимо, нас не ставили в мысленный тупик, пишет Дмитрий. Ну, там мы, по-моему, переговоров-то и не вели, или вели мы какие-то переговоры, по-моему, никаких переговоров не вели. Вопрос, короче говоря, был, и мне кажется, я исчерпывающе ответил на этот вопрос, да? Ну, некоторые кто говорят, а почему это вот какая-то родня трамповская, так скажем, ведет переговоры? Ну, потому что, вероятно, никому, как этим людям, Трамп не может доверять в этом вопросе. Ну, он доверяет им. Ну, лучше они, чем кто-либо другой в таком случае. А у нас, у вас на радио я слышал тоже, что Рюта ушлая сволочь, опасный тип, пишет Федоров. Да все они опасные, и все они ушлые, и все они сволочи, что уж тут говорить. Другое дело, что эти негодяи должны каким-то образом понять, что ту политику, которую они избрали в отношении России, нужно пересмотреть. За поганый язык Рюта должен мозгами пораскинуть. По стенкам, пишет ВЛ. Тоже интересное предложение. Что еще будем обсуждать? Этот зятек может подвинуть диджея Венса, нужный чел определенному кругу людей, пишет Иван. Может подвинуть, может не подвинуть. Это все догадки наши. А мне понравилось, как проехались по вопросу утильсбора. Ну, они там денег хотят собрать на развитие технологий, пишет Михаил. Ну, фактически, получается, что так. Вот. Многие, я смотрю, упоминают вопрос Евгении Волгиной, нашей, говорит Москва, да. И, насколько я понимаю, все это касалось деторождения. Ну, я говорю, основной вопрос, правильный вопрос, хороший вопрос. Что за взрыв утром на юге Москвы, пишет Иван. Пока у меня информации дополнительной не было, вот сейчас давайте я еще раз проверю. Из того, что читал, уже читал, может быть, что-то новое появилось. Нет, ничего нового по этому поводу не вижу. Вижу вот последнее, что Следственный комитет подтвердил, что да, был взрыв. Собственно, и сейчас выясняются обстоятельства и назначены медицинской и взрывотехнической экспертизы. Да? Что-то было, вот примерно так. Ну, и по их декларациям вроде как поменяли они политику в отношении нас, пишет Иван. Ну, есть у них там стратегии, которые они публикуют, и, исходя из них, определенные выводы можно сделать, что мы не названы врагами, так скажем, первоочередными, как это было раньше. Вот. Примерно такая история. Очевидцы услышали громкий хлопок в районе 7 утра. Предварительно пожара в результате взрыва авто не было. В момент ЧП водитель был заблокирован в машине. Его не смогли достать. У мужчины контузия. Это сообщает 112. Михалыч присылает это сообщение. Понятно. Михалыч, тут, понимаете, какое дело? Может быть, очень много всяких разных кривотолков и непонятной информации, которая в итоге окажется не, ну, как бы, не соответствующей действительности. Поэтому в таких вопросах я исхожу обычно из таких вещей, чтобы дождаться каких-то официальных, какой-то официальной информации, официальных заявлений, и, исходя уже из них, делать хоть какие-то выводы. Потому что до этого может быть все что угодно. Там говорить могут, какие-то предположения высказывать. А я везде свой вопрос задал, но его никак никто не озвучил. Типа нет никаких проблем, пишет Костя Изметина. Все среднеазиатские страны своих исламистов нам скидывают, у себя запрещают хиджаб и намаз на улице, а мы принимаем, разрешаем, потакаем, а еще квартиры раздаем, гражданство, пособие платим. И их дети не говорят по-русски, но занимают места в наших школах за наши вечно растущие налоги, и они нас ненавидят и уже не скрывают этого. Костя, может быть, потому что вы таким образом задаете вопрос, вам на них и не отвечают? Может быть, они отсекаются на этапе просто литературности или не литературности этих вопросов. Вы подумайте, может быть, для того, чтобы вас услышали, нужно, стараться задавать как-то вопрос. Одно дело задавать вопрос мне, допустим, да, или вот мы когда с вами общаемся, я просто человек такой терпеливый очень сильно, и из раза в раз готов вам рассказывать о каких-то одних и тех же вещах. Когда речь идет о выборе вопроса для прямой линии с президентом, формулировки имеют значение. Да? Может быть, вот вопрос формулировки вашего вопроса, это самое главное. Может быть, от этого нужно отталкиваться. Что касается политики в области мигрантов, да, она же изменилась, насколько я понимаю, в целом. Исходя из тех, во всяком случае, новостей, которые мы видим. Вот. Опять мы сейчас придем к тому, с чего мы с вами начинали и о чем мы с вами 10 тысяч раз разговаривали по вопросам миграции. То есть, смотрите, у нас есть необходимость в рабочих руках. Да, мы это знаем. У нас минимальная безработица. Да, это тоже факт, все это знают. Значит, нам нужно развиваться. Для этого нам нужны дополнительные рабочие руки. Да, мы это тоже знаем. Для этого нам нужно где-то эти рабочие руки брать. Есть два варианта, где брать рабочие руки, точнее, три. Первое – родить, воспитать, и вот тебе рабочие руки. Второе – взять откуда-то рабочие руки со стороны. Третье – изобрести и сделать их, то есть это какие-то технические нововведения, роботизирование разных сфер жизни. Вот вам три пути. «Доколе?» – пишет Иван. Да, спасибо, что все большими буквами. Вопросы такие отсевают по 282 статье, пишет Иван. Есть такое ощущение. Предварительной причиной взрыва в Москве стало взрывное устройство, заложенное под днищем автомобиля, сработавшее вскоре после начала движения. 56-летний пострадавший получил множественное осколочное ранение и переломы. Его состояние крайне тяжелое, он госпитализирован, пишет Ланг. Ссылка на какой источник Ланг идет? В таких вопросах очень важно источник. Пожалуйста, напишите. Изменилась политика. Азербайджанская диаспора не даст соврать, точнее, очередной арестованный глава, пишет Александр. Так что вот примерно такая история, Костя. Когда задаете вопрос, желательно как-то понять, как его правильно сформулировать. Мы даже когда-то с вами проводили такую работу, все вместе, я уж не знаю, вы с нами были в этот момент или нет, мы тренировались, вы задавали вопросы не президенту напрямую, а мне. И я говорил, а может быть вот так немножечко исправить вопрос, может быть его вот так сформулировать, чтобы он как-то звучал более-менее в эфире. Так приезжают еще те, в кавычках, работнички, если бы выманить из Европы хороших специалистов, как во времена Екатерины Великой, пишет Вэл. Разные специалисты в этом смысле приезжают, конечно, я согласен с вами, но, опять же, есть такая кривая распределение Гаусса, и мы понимаем, что очень талантливых людей их всегда мало. Безобразных негодяев их тоже мало, но они есть обязательно. В среднем середнячки, конечно же, всегда. Рабочие руки нужны, а их дети зачем нам? Костя, вам же и по этому поводу уже 10 тысяч раз ответили, и в том числе Дмитрий Анатольевич Медведев высказывался, и не только, по поводу того, что не надо приезжать сюда со своими семьями. То есть хочешь приехать, поработать, приезжай, работай. Поэтому, Костя, я не знаю, что вы хотите здесь по кругу ходить, здесь уже, очевидно, ответы все получены. Какая память помнить, какие были специалисты при Екатерине II? Это не память, Дмитрий, это история. Новые рабочие руки – это экстенсивный путь развития. Зачем, пишет Юрий Р. Потому что если ты не можешь себе позволить интенсивный путь развития, то ты идешь по экстенсивному пути. Все очень просто, Юрий. Ну вот, не знаю, будете строить дом, вам нужно будет поставить забор. Либо будете сами ставить, либо какие-нибудь роботы вам его будут ставить, либо наймете каких-то людей. Вот, может быть, вам хватит тех людей, которые здесь умеют ставить забор, а может быть, вам придется нанять каких-то специалистов, которые откуда-то приедут, они будут вам ставить забор. Не факт, что этот забор будет поставлен хорошо, но смысл вы, самое главное, уловили. Из пекарни Машенька пирожки подарили президенту, а он им подарил подарок. Быстро, пишет Ростислав. Да, я, кстати, с владельцем пекарни Машенька коротко пообщался в рамках ЦК. Интересный мужчина такой, с юмором. Я как раз спросил, а что будете дарить президенту, чем будете угощать? Но он говорил про каравай. В итоге, видите, пирожки все-таки. Видимо, Федеральная служба охраны сказала, каравай – это много, надо пирожки. О взрыве и состоянии автомобиля сообщает Коммерсант, пишет Елена. Нет-нет-нет, я спрашивал у Ланка, откуда у него информация по возрасту того, кто был в автомобиле, и обстоятельствах. То есть мне нужна была ссылка именно на это. А так-то все об этом сообщают, не только Коммерсант, Елена. Тем не менее, в этом году елку во дворе почему-то не поставили, пишет Алекс 123. Так, и с чем это может быть связано, Алекс 123, что у вас елку не поставили во дворе? В Химках. Пишет Алексей. Алекс, так, и что? Вы предполагаете, что эта ситуация как в Европе, когда там отказываются от елки, потому что это как-то связано с Рождеством? В этом смысле? Ну, кстати, у нас елка больше ассоциируется не с Рождеством, а у нас елка больше ассоциируется с Новым годом. Ну, так, на всякий случай. Всегда так было примерно. А поэтому, например, атеисты, а у нас такие тоже имеются, они с елкой не борются у нас. У них нет такого ощущения, что если вы поставили елку, то это рождественская елка, ель, надо с ней бороться изо всех сил. Нет-нет, это новогодняя ель, и поэтому никаких проблем это ни у кого не вызывает в целом моральных. Так почему у вас не поставили елку? Да-да, как в Европе, пишет Алекс. Я полагаю, что какая-то другая причина, Алекс, конкретно в вашем дворе. Есть, может быть, какое-то объяснение? В интернете разгоняют возмущение по поводу елки, пишет Иван, неких исламистов. Ну, в интернете-то много чего разгоняют, Иван. А конкретика какая? А там где елка-то в Химках, пишет Умка. Мы с елкой не боремся, но звезда должна быть красная пятиконечная, пишет Костя из Митина. Вот видите, Костя, вот поэтому ваш вопрос-то и не передают вверх, так скажем, по вопросной лестнице. Потому что вы все время что-то боретесь с какими-то елками, с крестами вы боретесь там. Ну, не с елками, а там что там должно быть. Пятиконечная там должна быть звезда или еще что-то там должно быть. Вы пребываете в каком-то таком состоянии, что вам нужно изо всех сил бороться. А может быть, необходимо задаваться некоторыми вопросами, прежде чем бороться. А у нас никогда не ставят елку. Елки сами растут, пишет ЛЧ. А чего не слипнется в каждом дворе елку-то? Вообще зажрались, пишет Старлей. Конкретика, так ее нет. Это бытовые вопросы в домовых чатах. И, к сожалению, эта тенденция набирает обороты, пишет Иван. В бытовых чатах? А это дом решает, поставят елку или не поставят елку? Я просто не знаю, честно говоря, никогда не задавался этим вопросом. И я даже не помню, есть ли у нас во дворе какая-то елка. Как-то... Правда, не знаю. И вновь продолжается бой, и сердце тревожно в груди, пишет Костя из Митина. Ну, все понятно, вы привлекли к себе внимание, и теперь не можете остановиться, вам так хочется в нем купаться. Ну, купайтесь в этом внимании. Это очень важно, безусловно. В нашем возрасте, конечно, привлечь к себе внимание и купаться в нем. Полицию вернули из милиции, когда уже Рождество вернут. Россия до 1918 года всегда Рождество отмечала 25 декабря, пишет Игорь. 25 декабря Россия отмечала Рождество. Надо осведомиться по этому поводу, Игорь. Не буду вступать в споры, не могу сказать, что я истовый специалист по Рождеству, но я так предполагаю, что Рождество у нас все-таки отмечали в январе, и связано это с тем, что у нас другой календарь, в этом смысле церковный, вот и все. И это не совсем связано с, так сказать... Новым годом, революцией и чем-то остальным. Другое дело, что может быть, и не может быть, а наверняка, революция так или иначе повлияла на значимость в общественном сознании праздников. Ну, то есть изменение значимости этих праздников в общественном сознании. И Новый год приобрел важность, а Рождество, ну, так скажем, с ним боролись. Поэтому Новый год — это главный праздник, а не Рождество — это главный праздник. Хотя, в общем-то, по логике, наверное, до этого было наоборот. «Религия — опиум для народа», — пишет Иван. Опиум для народа, Иван, это бездумное повторение любых фраз за какими-то другими людьми, без указания источника. Вот что значит, Иван, религия — опиум для народа? Ну, так, на всякий случай. Самое главное, кто это сказал, при каких обстоятельствах и почему это правильно? Вот я вам такой вопрос задаю, а вы можете как-то ответить на него. «Давайте обсудим очередное подорожание коммуналки с 1 января». «Доколе», — пишет ДР. Каждый год будет все дорожать, и можно дальше не обсуждать в этом смысле. Ну, по канону вообще пальмы, шестиконечная звезда, елку немцы придумали ставить в средние века, так что, пишет Александр. «Опиум для... опиум народа», пишет Иван. «Не для народа, а опиум народа». Но это цитаты ведь уже как бы юмористические, переложенные на какой-то серьезный толк, Валерий, да? Поэтому почем опиум для народа? Вот такая шутка. Но первоисточник про опиум народа, вот это вот как-то не очень. Кто-то знает. Поэтому через какие-то шутки мы делаем какие-то большие выводы, и все у нас очень сложно в этом смысле. Когда про опиум для народа говорили, это было обезболивающее, пишет Федоров. Как, значит, тема для обсуждения. Новость ТАСС. Вот сегодня жительница Норильска оставила 4 детей на несколько суток одних. В результате 5-месячный мальчик умер от голода. Еще 2 детей находятся в больнице, сообщили в СК. Вот таких очень много, и выплаты, которые им будут на каждого ребенка с 26 года платить, конечно же, на детей пойдут. Как думаете, пишет Ром? Я думаю, Ром, ситуация следующая. У нас есть многодетные семьи, и я думаю, что большинство из них нормальные люди, и все будет в порядке. Я думаю, что когда общественное сознание, общественное внимание цепляется к неблагополучным людям, будь то семьи многодетные или немногодетные, и вовсе не семьи, и делают вид, что все остальные многодетные, они такие, это неправильно. Я думаю, что это подрывает вообще, в принципе, те основополагающие вещи, о которых мы с вами говорим. Понимаете, да? То есть мы говорим, например, вот элементарная вещь, мы попробуем это переложить на какую-то другую историю. Водители ездят трезвыми за рулем. Большинство водителей, подавляющее большинство. Тут какого-нибудь пьяницу поймают за рулем и будут об этом рассказывать 24 часа в сутки. Вот. И исходя из этого сделают вывод, что все водители пьяные, и поэтому надо, и как, и не знаю, что надо, но вот что-то надо, всех расстрелять. Не знаю, грубая какая-нибудь такая форма, вот я сейчас ее выбрал, просто абсурдная. Мы находим из миллионов жителей России, да, и многих семей, где много детей, обязательно неблагополучную, и исходя из того, что в этой неблагополучной семье мать ведет себя каким-то совершенно неестественным, ненормальным и враждебным, можно сказать, вредительским образом, делаем вывод о том, что все многодетные, они вот сумасшедшие какие-то, понимаете? То есть это вредительство, на самом деле, информационное. Если так задуматься. «Я многодетный», пишет Нигматуллин, «и я делаю вид, что я нормальный. Держусь я как могу». Шутку такую шутит он. «А что задвигло пятого поколения, о котором вы написали, с самолетом, все понятно, а двигателями не очень», пишет Юрий. Юрий читает мой канал в Макс. Там, собственно, новость от Ростеха. Российский истребитель Су-57 совершил первый полет с двигателем пятого поколения. Подробности у Ростеха, я так понимаю. Ну, если коротко, наши совершенствуют двигатели, в том числе, по-моему, один из последних двигателей был недавно представлен вот на выставке, если я не ошибаюсь, прямо на Дубай Эйр-шоу его показывали. Какой-то современный сверхкрутой наш двигатель. Энергоэффективный, с какими-то изменяемыми векторами тяги, особо он крутой. И, собственно, вот, видимо, на нем сейчас уже Су-57 совершил свой первый полет. Это, к слову, о том, есть ли у нас свои двигатели или нет у нас своих двигателей. У нас свои двигатели есть. И они прогрессируют. Это очень хорошо. «Опиум народа, сердце бессердечного мира, тяжкий вздох угнетенной твари». Карл Маркс, пишет Мегаваттник. Вот видите, легче не стало в этом смысле. «Либеральная тусовка нам показала, что Клоп, да, мал Клоп да вонюч, но большинство оказалось нормальными патриотами, пишет Александр. И не только либеральная тусовка нам это показала, правильно? Вот берут, например, там, не знаю, по какому-нибудь глупому человеку судят о верующих людях. Вот, говорят, смотрите, он какой глупый, он там даже, не знаю, 10 заповедей не знает, ха-ха-ха, он ничего не знает, вот все вот такие верующие и так далее. Ну, и так во всем. Какой-то один дурацкий пример, и, исходя из этого дурацкого примера, делать вывод о всех. Я считаю, что это намеренное вредительство. Вот и все. Это как история с тем, чтобы доказать, что русские все пьяницы. Меня это страшно раздражает, и я считаю, что это абсолютно неправильно, и, в принципе, никогда не понимал, зачем это делается. Но это делалось. И делалось это, причем на многих уровнях, даже там, я не знаю, вот в юморе это делалось. То есть ты смотришь, например, какую-нибудь команду КВН, и, ну, такая там сборная солянка по национальностям, и обязательно, если русский, то он какого-нибудь алкаша играет. Я не понимаю, почему так делали, но вот так делали. Я считаю, что это абсолютно неправильно, я считаю, что это вредительство, я считаю, что это серьезный удар по нашему самовосприятию коллективному, это неправильно. Вот то же самое с многодетными. Там подсвинки перегрызлись, пишет Евгений. Да, они там грызутся за то, кто украдет наши деньги или не украдет. И я уже говорил сегодня в начале программы, вот один из слушателей написал относительно там Мерца, что у Мерца проблемы возникли, потому что он был один из тех, кто вот максимально агрессивно пытался провести вот эту вот идею воровства наших денег в жизнь, привести в жизнь. Но у него не получилось, и поэтому сейчас от него отдаляется даже Урсула фон дер Ляйен. Представляете, какие вещи? Сейчас об этом пишут зарубежные медиа, немецкие в том числе, еще раз подчеркиваю. Вот, поэтому в вопросах религии, в вопросах верия, неверия и всего остального можно пытаться видеть какие-то конструктивные стороны, а можно пытаться найти какой-то деструктивный пример и на основе этого деструктивного примера составить некую якобы общую картину. Эта картина в 100% случаях будет лживая. Как-то так. Сейчас новости, после новостей вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов, 7 минут, понедельник, декабрь, день 22. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве. 1 градус. Ощущается как -4. Движение электричек временно остановлено из-за короткого замыкания на участке Электрогорск-Павловский Посад в Подмосковье. Контактный провод упал на крышу вагона, сообщили в МЖД. На месте работает ремонтная бригада. Это прямо сейчас. Как же раздражают люди, которые ставят точку в навигаторе с комментарием «ДПС», пишет Иван. Неужели люди не понимают, что могут тем самым помочь террористам избежать встречи с полицией? Иван, я думаю, что не понимают. Я думаю, что не понимают. Старик, можно тебя попросить свет немножко погасить, пожалуйста? Спасибо большое. Я думаю, что не понимают, Иван. Я думаю, что вот сейчас многие из тех, кто нас услышит, в первый раз об этом задумаются. Вот. Если уж прямо так откровенно. Давайте обсудим интервью Майкла Наки Дудю, пишет Иван. Да вы что, Иван, у нас так много времени, я даже, честно говоря, не знаю, кто это. Вот, наверное, на всякий случай, экстремисты и террористы. Экстремисты и террористы, иноагенты, негодяи и подлецы. Не совсем понимаю, зачем нам эту всю повестку тащить к нам, какой это смысл в этом, честно сказать. Так, какой КВН? Образ плохого русского. Вот у вас в новостях. Женщина оставила на 3 суток детей без еды и дома. Грудничок погиб, мука от голода. В 21 веке слов нет. Не пойму только, почему сестра 15 лет не могла малышку хоть как-то покормить, хотя бы размятой картошкой, пишет дед Зая. Такой КВН, дед Зая, и не только КВН, образ русского алкоголика и все русские алкаши, он нам навязывался годами, на всякий случай, это первое. Второе, мы, собственно, и начинали разговор вот с этой новости, вот, потому что мы говорим о том, что должно быть много детей, тут же появляются люди и говорят, а вот, вот новость, вот смотрите, вот многодетная мать, так сказать, вот как она отнеслась, а им выплаты, а справедливы ли им выплаты и так далее. Я и говорю, что на негативном примере, каком-то, откуда-то вот он берется негативный пример, он всегда возьмется откуда-то негативный пример, делается вывод об, обо всех. И я ей говорю, что это неправильно. То есть, что тут удивительного-то в том, что я говорю? Часто точка ДПС ставится для того, чтобы обочечники не ехали, увеличивая пробку, пишет Резник. Но вот имейте в виду, Резник, что ДПС могут объезжать еще и террористы. Вот. Всех зимним солнцестоянием, правда, солнце не в нашем полушарии, конечно, стоит, пишет Максим Голубков. Да, уже все, мы дошли наконец-то. Да, кстати, дальше день будет пребывать, с чем я вас всех поздравляю. Сегодня мой праздник, день энергетика, пишет Крыс Чердачный. Поздравляем, поздравляем. Даже пьяный за рулем опасен для окружающих, пишет Уэлл. Откровенно говоря, даже не за рулем, пьяный опасен для окружающих. Вообще, алкоголь, для него хорошего ничего нет. Я по поводу ДПС фарами не моргаю еще с первой чеченской кампании, пишет Рамзес, на всякий случай. Ну, почему же? Самолеты, танки, ракеты, ледоколы, двигатели мы делаем, а автомобили, ну, и там, значит, непонимающий значок, ларек-марек. Почему мы не можем сделать автомобили, хотя делаем танки, ракеты, ледоколы? Ну, потому что мы, во-первых, танки, ракеты, ледоколы, самолеты всегда делали хорошо, а с автомобилями у нас была проблема. Это первое. Второе. Если уж говорить откровенно, автомобили мы делаем. Ну, давайте так вот, честно, автомобиль-то мы делаем. Вопрос же не в том, что мы их делаем и не делаем. Вопрос в их цене. Вот и все. Мы же ведь с вами люди адекватные, трезвые, и мы говорим, что та цена, которая есть, она просто не соответствует тому качеству, которое предлагается по этой цене. Соответственно, то качество, которое предлагается, оно должно по-другому стоить. Не так дорого. Вот и все. Весь разговор. Ну, те люди, которые это делают, нам тоже объясняют, говорят, ну, ребята, такая история, вот мы дешевле сделать не можем. Ну, вот, вот и все. В 15 лет это же почти взрослый человек, и полицию, и скорую можно было вызвать, или соседей из окна крикнуть, пишет Александр. Александр, да, наверное, а может быть и нет, мы не знаем, в каком состоянии находится, находилась там эта семья. Мы не знаем, что там за семья. И мы не знаем, что там с этими 15-летними или не 15-летними, что с ними происходит и как это было. Еще раз, негативный пример, он всегда есть. Всегда есть трагедия, всегда. Другое дело, что нельзя по негативному примеру судить обо всех. Грузовые тачки точно делаем неплохие, пишет Александр. Так нет, и даже эти все лады, все эти весты, невесты, они неплохие машины-то, на самом деле. Если сравнивать с аналогами, нормальная машина. Другое дело, что нам бы как-то это дешевле делать. По крайней мере, для наших покупателей было бы неплохо. Вот. Чтобы люди, когда они видят, что вот продается им простой автомобиль нашего производства, чтобы они видели разницу в цене между нашим простым автомобилем и каким-то непростым автомобилем, но не нашим. Вот. Интересно, а Урал или КамАЗ конкуренты по ценам, пишет DBKN. Интересный действительно вопрос. Вот. Да, я, да, цена. Еду на старенькой Ниве и прикупил бы новую за 1,2, пишет слушатель. А разве сообщалось, что мать пьяница, ребенку 5 месяцев, у нее может быть послеродовая депрессия, когда матери нужна психологическая, физическая помощь, у нас вообще нет такого диагноза, а матери никто не помогает, пишет Елена. Ну, по поводу послеродовых депрессий, я слышал о таких вещах и слышал, что на Западе это активно, так скажем, обсуждается, ставится. У нас вот в Москве об этом уже заботятся. Это по поводу постродовых депрессий и всех этих сложных состояний женщины, которая родила. Но я обратил внимание, что в основном об этом говорят в тех обществах, где не рожают. Я вот не знаю, это связано как-то или не связано между собой. Но вот ровно там, где об этом говорят усиленно, и вокруг этого много споров, это общества, в которых не рожают. Сложно сказать, почему так. Не знаю. Странно, что осуждают, пишет Виктория, маму с детьми именно мужчину, но не спросили, где папа или папа находится, пишет Виктория. Ну, я думаю, что ничего хорошего там не будет конкретно в этой истории. Вам просто нравится разбирать негативные примеры или что? Ну, давайте так, если нам нравится разбирать негативные примеры, тогда, наверное, нужно обращаться к социальным службам и спрашивать у этих людей, с кем им приходится работать. И там рассказ будет, я думаю, такой, вы даже себе представить не можете, в хорошем смысле этого слова вы представить себе не можете, потому что у вас нормальная жизнь, вот, как оно плохо бывает, а плохо оно бывает очень сильно. Вот. Надоели дебильные сообщения, пишет Александр Первый. Ну, давайте так, если мы исходим из позиции, что плохих вопросов не бывает, то тогда, значит, и плохих сообщений не бывает, ну, если они не оскорбительные, там, ругательные. Объясните тогда, зачем тогда такие черные в кавычках новости в эфире читать, пишет Тим. Новости это вообще обычно про проблемы. И это уже 10 тысяч раз сказано, и еще раз хочу это обозначить. Ну, новость это что-то о проблеме обычно. Где-то что-то произошло, да, что-то случилось. Про что-то хорошее редко говорят, что что-то случилось. Потом для того, чтобы что-то хорошее случилось, надо много поработать и постараться. Ну, вот, например, новость о том, что у нас на Су-57 первый полет с двигателем пятого поколения произошел. Хорошая новость, хорошая новость. Но это много работы, это много труда и мало внимания. Почему? Потому что это не будоражит людей. Людей будоражат какие-то другие факты, да? Поэтому, когда ты говоришь, вот мы там, не знаю, в космос полетели, вот мы еще что-то, ну да, хорошо, поздравляю. Вот. А когда речь идет о каких-то проблемах, это привлекает максимальное количество людей и комментарии этих людей по этому поводу. Когда происходит что-то хорошее или вообще сверх, что-то потрясающее, обычно люди просто говорят, ну, хорошо, там, здорово, и все, ура. Когда происходит что-то плохое, тут просыпается уже там необходимость в экспертной оценке в каждом человеке. Она, да, может быть, и не экспертная, но человек считает, что у него экспертная оценка. Про Яснева подробности появились, но неофициальные, пишет Мышел. Да, неофициальные вижу, официальных не вижу. Старший сын Бекхэма заблокировал отца в телефоне, пишет Борис Горбатов. Ну вот, проблема отцов и детей. Сейчас чуть что начинают оправдывать женщин после родовой депрессии. Ничто не оправдывает, во-первых, убийство детей, пишет Марго. Абсолютно с вами согласен в этом смысле. Ну и есть такая какая-то, я не знаю, грань, может быть, ее нет, но мне все-таки видится, что она есть. А касается она не только после родовой депрессии, о которой говорят на Западе в основном, собственно, в тех обществах, где не рожают, но и всех других вот этих вот состояний, так скажем, назовем их депрессивными. Я не могу сказать, что это профессиональная сейчас характеристика. Ну, так скажем, хандра вот у людей разнообразного рода. Рожающих, нерожающих, мужчин, женщин и всех остальных. Очень много внимания к себе и очень мало внимания к другим. Вот в этой истории. Ходить, жаловаться, ходить, там, искать проблемы в своем детстве, ругать родителей, прощать им что-то, пестовать своего внутреннего ребенка. Все это, как мне видится, в некоторые моменты, безусловно, необходимая поддержка для людей, а в некоторые моменты это просто запредельный эгоизм. Бесконечный запредельный эгоизм. У меня есть друзья, которые в эти состояния впадали. Вот, некоторые из этих состояний выходили, некоторые в этих состояниях находятся до сих пор. Я ничего, кроме эгоизма, по итогу, если человек в предельных каких-то, да, проявлениях впадал в эти состояния, я там не находил. То есть человек просто хочет постоянно говорить о себе. Вот я, у меня, моя жизнь, вот у меня такие проблемы, у вас таких проблем нет. Я так полагаю, что у многих людей есть проблемы, но все по-разному их переживают. Много о себе, мало о других. Вот я обращал внимание на такие вещи в людях и вот в этой вот, так скажем, психологической помощи, которая оказывается. Давайте мы будем бесконечно говорить о вас, давайте мы вас будем бесконечно спасать, а вы бесконечно будете искать себя, ну и все в таком духе. Я понимаю, что не всем подходит такая история, когда там вставай, иди вперед, ты что жалуешься, давай там, найди в себе силы. Не всем подходит. И не у всех получится так. Но уж очень много, как мне кажется, жалости к самому себе. И к, ну, много внимания к, ну, к этому эго своему, да, если так можно выразиться. Так вот, возьмите и позвоните в органы опеки прямо в эфире и поймете отношение государства к проблемным семьям и людям, которые пытаются помочь детишкам, обращаясь к чиновникам и не добившись оказания помощи им, наблюдающие за подобными событиями уже по новостям, пишет Дед Зая. Дед Зая, мне очень нравится, как вы мне даете задание, но, может быть, и вам не тратить время на большие сообщения для меня, а сразу обращаться в органы опеки, если вы видите вокруг себя какую-то несправедливость по отношению к людям. Может быть, так? Ну, а то очень много энергии вы тратите именно на меня. Доброе утро. Походу, WhatsApp полностью лег, пишет Сергей. Но я вот думаю, когда телега полностью ляжет, а то я в нее зайти не могу, и мне как-то обидно, если так можно выразиться. А у отцов бывает пострадовая депрессия? Ведь это ментальное заболевание, в кавычках, пишет рука-нога. Не знаю, бывает ли у отцов пострадовая депрессия, сложно сказать. У женщин тяжелое состояние эмоциональное могут быть связаны с изменением гормонального фона. У мужчины, я так понимаю, во время родов гормональный фон вряд ли меняется, да? Вот. Но вообще это сложное испытание для семьи, которая коренным образом меняется именно в тот момент, когда она становится семьей. У меня есть тезис, что настоящая семья – это, конечно же, семья, в которой есть дети. Та семья, в которой нет детей, она может быть... Смотрите, там есть разные причины, по которым это нет. Ну, давайте так. Та семья, в которой нет детей, потому что люди не хотят, да? Подчеркиваю, я считаю, не может называться семьей. Она может называться браком, вот этот союзом каким-то это все может называться, дружбой очень крепкой, партнерством это может называться, как угодно это может называться, но это не может называться семьей. Я понимаю, что есть люди, которые по медицинским, там, к сожалению, там, показаниям не могут иметь детей. И я этим людям искренне сочувствую. Но если люди по всем параметрам могут иметь детей, но при этом у них нет детей, потому что их какой-то это личный выбор, то, собственно, и их разговор о том, что у них семья, считаю, ну, неправильным, несправедливым, что ли. Это не семья, это партнерство, это там... Ну, не знаю, дружба какая-то, брак, как хотите, так и называйте, но это не семья. И вот когда люди, да, когда мужчина и женщина становятся родителями, вот они в этот момент становятся семьей, на мой взгляд, вот по-настоящему. Вот. Я еще раз хочу подчеркнуть, это очень важно, потому что я знаю, что сейчас будут опять сообщения, да, я хочу сразу, чтобы вы понимали, что речь не идет о тех людях, у которых нет возможности. Не идет речь о них. А именно о тех, кто вот хочет, и вот они изменили свою жизнь, вот у них появились дети, и вот они становятся семьей, как положено. Это, конечно, испытание большое. Да? Это совершенно иная жизнь, которой до этого не было. Она совершенно по-другому будет строиться. Вот. Теперь мать должна, да, вот новоиспеченная, много времени уделять ребенку, и, конечно же, не так много времени уже будет уделять своему мужу. Вот. Да, и муж должен уделять много времени детям. В принципе-то, отец, да, новоиспеченный тоже. Плюс могут быть разные взгляды там на воспитательные моменты какие-то. Это так или иначе порождает какие-то, возможно, трения, да, с которыми придется справляться. Ну и много разных сложных вещей, которым людям этим вместе нужно будет пройти. Поэтому это, конечно же, испытание. Вот. Но это не касается никаких там депрессивных состояний, вот это вот расстройств и прочего. Ну, когда кто-то из родителей самоустраняется под разными благовидными причинами от содержания и воспитания детей, это я считаю неправильным. «Брак без детей – это турпоход», пишет Сергей. Ну вот, понимаете, я не хочу говорить таких каких-то шуток по этому поводу, лишь потому что я знаю, что есть люди, у которых там, они очень хотят, но у них не получается. Я не хочу их оскорбить ни в коем случае. «Не забываем, что лучшие дети, воспитанные отцом», пишет «Дело техники». По-разному бывает. «Обращался вместе с соседями. Компетентные органы пропустили мимо ушей. Ситуация дошла до ужасного, теперь ничего не исправить. Поэтому и написал», пишет Дед Зая. Понял, Дед Зая, но в этом смысле, что вам сказать, я, если вдруг где-то происходит какая-то несправедливость, тоже обращаюсь в компетентные органы сразу же, не ожидая, что кто-то кого-то будет там бить или что-то такое. И я такие вещи, ну, не пропускаю тоже, я вам хочу сказать. Дальше, если компетентные органы некомпетентно среагировали, гипотетически можно обратиться в надзорные ведомства, которые могут поработать с этими компетентными органами, которые не отреагировали, и это привело к тяжелым последствиям. То есть у нас есть, например, прокуратура, которая может контролировать, как кто исполняет свои обязанности. И я думаю, что было бы логично тогда уже обратиться к ним. Другое дело, что никто не хочет обращаться там в прокуратуру или куда-то еще какие-то органы. Хотелось бы, чтобы такие проблемы, они решались сразу, правильно, да? То есть не хочется постфактум просто кого-то искать и наказывать. Хочется, чтобы не за что было никого наказывать, чтобы все было хорошо. Проще сразу в прокуратуру, пишет Лис Хитрый. Ну, сразу в прокуратуру тоже должны быть какие-то основания, как вы понимаете. А когда дети вырастают и уезжают, снова не семья, пишет Т. Когда дети вырастают и уезжают, конечно же, у вас в любом случае остается семья. Другое дело, что дети ваши уже взрослые, вот и все. Ну, вы их воспитали. Потом появляются у ваших детей внуки, если все хорошо сложилось, если у них все хорошо со здоровьем, если вы их правильно воспитали, у вас появляются внуки, и вы так или иначе чуть-чуть нянчитесь и со внуками. Не обязательно прям вы их забираете и тоже воспитываете. Такие ситуации тоже бывают. В основном они связаны с разными сложностями. Но вот можете понянчиться с внуками. Это очень хорошо. Это значит, что здоровье вам, ваше личное, позволяет пожить подольше и увидеть побольше. Это радость. Пока не сделали ремонт, тоже семьей не считать, пишет Барракуда. Ремонт, понятно, это испытание, как и все другие вещи, которые предполагают выбор и совместные какие-то преодоления. Но в сравнении с взращиванием детей, в сравнении с воспитанием детей, это все мелочи, это все вообще ни о чем, если честно. Ремонты эти все и остальное. Обычно шутки о ремонтах, они рождаются, так скажем, ну, в молодых семьях, где это становится какой-то очень, очень важной проблемой, вот этот ремонт. Одно из первых испытаний, давай вместе поклеим обои, да? И там в истериках валяться потом возле этих обоев и всем всего остального. Но это можно сказать и действительно про турпоходы какие-нибудь. Вот вы встретили какую-то девушку, и мы сейчас общаемся с парнями, или наоборот, и пошли в какое-нибудь там путешествие вместе сходили. И там тоже возникнет ряд разных обязательно проблем, которые нужно решать. Кто-то будет уставать, кто-то не будет уставать, и это будет порождать какие-то конфликты, люди будут притираться. Любое совместное испытание так или иначе выявляет сложности в отношениях и умение преодолеть эти сложности. Именно не влияет на наличие детей, на то, что семья или это или нет, брак, сыну 23, мне 42, отлично, живем без него, пишет Т. Вы, наверное, все-таки не совсем понимаете, о чем я говорю, да, некоторые. Вот, я еще раз вам скажу, у вас есть дети, просто они уже выросли, понимаете, да, и ваша семья, она стала еще больше, потому что у ваших детей появляются дети, там, и так далее, они ищут вторые половинки, но у вас есть семья, вы прошли этап, когда вы стали родителями, и вы воспитали своих детей, у вас есть семья, не поняли, да? Я имею в виду, когда люди останавливаются на этапе, вот мы будем встречаться, вместе смотреть кино, там, не знаю, пить какие-нибудь вина, разбираться в них очень сильно, гулять вместе, а детей рожать не будем. И они никогда не родятся, и они никогда не вырастут. Ну, child-free, может быть, слышали. А вы мне рассказываете о том, что вы родили детей и воспитали их, они у вас есть, и говорите, у меня нет семьи. Конечно же, она у вас есть. Конечно же, безусловно, она у вас есть, потому что у вас есть дети. Просто они уже взрослые. Ну, я надеюсь, что ваши дети вам звонят, я надеюсь, что ваши дети с вами общаются, несмотря на то, что они уже взрослые. Я надеюсь, что они делятся с вами своими успехами. Вы им помогаете в этом, поддерживаете. Что непонятного? По-моему, я очень понятно выражаюсь. Скрепы многодетности. Первое. Запретить продажи автомобилей с менее чем 7 местами. Второе. Запретить передвижение по дорогам с незаполненными местами в авто. Мера наказания конфискация авто, пишет дед. Ну, понятно. Идея потрясающая. Таким образом, скоро дойдем до осуждения 7Я. Пишет обсуждение «семья», пишет Макс. Ну, вы имеете в виду, что семья – это семь меня, вот это вот, да? Ну, это такая этимология, мне кажется, сильно далекая от правды. Но, тем не менее, даже если она сильно далека от правды, все равно в ней есть рациональное, нормальное, правильное зерно. Чем больше, тем лучше. Обсудили новость со ставкой адвоката Борщевского, пишет Игорь. Нет, не видел, а что там за новость? С Борщевским не так давно общались, ну, где-то в рамках нескольких месяцев, да? По-моему, ну, так ряд вопросов обсудили, и обсуждали, в том числе еще тогда шумел вопрос Долиной, да? И я так понял, что Борщевский сейчас очень сильно занят театром, у него театр, он звал этот театр не бесплатно. Вот. А сейчас вы говорите, какая-то отставка. Отставка какая? Что случилось? Какая может быть отставка у адвоката? Не совсем понимаю. У него возникла какая-то проблема с коллегией адвокатов или что? С Долиной связывают эту отставку, пишет Иван. Он был замешан в деле Долиной, пишет «Дело техники». Можете скинуть новость саму? И после выпуска новостей почитаем вместе с вами, поговорим на эту тему. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте. Ну вот вы про Борщевского сказали, информацию, которую я нашел. Михаил Борщевский объявил об уходе с поста полномочного представителя правительства в Конституционном суде России, который он занимал без малого четверть века. О своем уходе Борщевский сообщил во время выступления на открытом заседании Конституционного суда 18 декабря, сообщает «Коммерсант». «Я перед вами выступаю в последний раз», сказал Борщевский, предварительно поблагодарив коллег за время работы. Произошло это сразу, ну, это журналисты пишут, после того, как адвокатская коллегия Борщевский и партнеры, представлявшие в суде интересы Долиной, с треском проиграла дело. При этом уход Борщевского с должности эксперты связали именно с делом Долиной. Уход Борщевского выглядит неожиданно, но контекст делает его логичным. В Верховном суде Долину представляла адвокат Пухова, член адвокатской коллегии Борщевский и партнеры. Пишут в телеграм-каналах. Предположительно, за народную артистку Ларису Долину в нижестоящих судах вписался, вот так вот пишут, кто-то из серьезных начальников. Когда Верховный суд отменил эти решения, общество стало говорить о том, что суды нечестны, а звезды со связями безнаказаны, возникла точка раздражения. Резонанс был такой, что в парламенте начали призывать все проверить и всех наказать. Напишут, опять же, в телеграм-каналах. Авторы считают, что Борщевский попал под молот власти и пал жертвой общественного раздражения Долиной, которую защищала подвенственная ему адвокат Пухова. Вероятно, Борщевский — это лишь первая ласточка, пишут журналисты. На выход могут попросить всех тех, кто передавал убедительную просьбу, это в кавычках написано, нижестоящим судам. В какой-то момент терпение на самом верху закончилось. Не исключено, что инициатором вынесения дела Долиной на рассмотрение Верховный суд мог стать даже Кремль, предполагают журналисты. Угу. Теперь очередь за судьями, которые ранее принимали решение в пользу Долиной. По судам нижней инстанции пройдутся серьезно, не публично, но системно. Нужна демонстрация того, что система наказывает своих, если они ошиблись или вышли за пределы полученной инструкции. При этом Борщевский уходит не потому, что виноват лично, а потому, что его структура была скомпрометирована, адвокатская коллегия носит его имя, и авторитет ее сильно пострадал. Вот такая информация в открытых источниках. Так, комментарий Борщевского я не вижу. Если вы видите, то можете по этому поводу написать. Наконец-то, пишет Дарья. От вас поздравления тоже записаны, пишет Александр. Нет, честно говоря, не писал. А судья на повышение пошла, пишет Олег. Ну, те, кто пошел на повышение, видимо, ненадолго пошел на повышение, если честно. Так, телеграм-канал Гудошников, не забывайте подписываться, не забывайте. По поводу Борщевского я попробую со всеми своими коллегами какой-то раздобыть комментарий от самого Михаила Борщевского. Может быть, получится, да? То есть, спасибо вам, что, во-первых, сказали об этом, потому что, видите, вообще 18 декабря это произошло, сегодня уже 22-е. То есть, как-то история прошла, видимо, громко только в среде судебной и адвокатской, да, а здесь как-то об этом особо не говорили. Ну, так, громко не было. Это 18 числа. Сейчас 22-е, а комментарии я не видел. Поэтому посмотрим, что к чему. Ну все, про Борщевского поговорили, пойдемте дальше, пишет Макс. Не, в любом случае интересно услышать его комментарий по этому поводу. Если получится раздобыть этот комментарий, то будем знать, какова позиция самого Михаила Борщевского. О том, что вообще обман везде сплошной, кто знает. В смысле на ТГ-канал подписываемся? Вспомнили пароль, что ли, пишет Светлана? А я сказал ТГ? Макс-канал, канал в Макс. Канал в Макс, ребята, конечно. Спасибо большое, что сказали. Ну и в Телеграм тоже подписывайтесь, вдруг когда-нибудь вспомню пароль. Вот. Макс, канал в Макс. Называется Гудошников. Вот. Нормально, кстати, пребываете вы там. Спасибо большое. Помогло разрешение покупать через Макс алкоголь и сигареты в магазинах, да? Вот потихонечку народ прибывает. Михаил Борчевский пояснил Коммерсанту, что уходит в отставку в связи с достижением предельного для чиновника возраста. 27 декабря ему исполняется 70 лет, однако окончательно прощаться с юриспруденцией он не планирует. А, вон оно как, вон оно как. Короче говоря, опять обманы вообще сплошные везде. То есть те звезды, которые я послал в Телеграм, пропали в никуда, пишет Квадрат Малевича. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая смертна, тоже бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Да, да, пропали пока на данный момент бесследно. Повыше дотянуть надо, пишет Дед Зая. Идите и послушайте оригинал, Дед Зая, если хотите повыше. Борщевский — это тот еще скользкий тип, пишет Алекс. Не забывайте, мы говорим о юристах. Да, они вообще юристы, люди такие интересные, да. Ну вот, особенно все эти адвокаты, понимаете? Да. Браво, браво, пишет СВ. Так-так, первый тайм, пишет Антон. Ну да-да-да, знаю. Честно, немножко першит в горле, поэтому не думаю, что стоит это петь. ВТПС не лег, и телега тоже. Сижу без VPN, пишет АК. Да.
А мы уже отыграли!
Это Дарья уже пишет. Да, вы пожалеете Евгения. Пожалейте Евгения, он сидит, это все слушает.
И одно лишь сумели...
Вот это вот энергично надо подавать.
Понять!
Ну ладно. Чиновники по возрасту никогда не уходят сами. Это отмазка, пишет Татьяна. Да нет, это не отмазка. Действительно, есть предельный для чиновников возраст. Это правда.
Я рыба по прозванию пила... Пилю, что в океане попадется. Пилою моя маменька была.
Да?
И бабушка моя была пилою. Это дело я люблю.
Вот это вот вам еще хочется, да? Это некоторые наши слушатели. Они рыбы по прозванию пила.
Все на свете я пилю.
Какой? 150 лет, пишет Александр. 70? 70? Закончим клоунаду, может, пиштака? Да, может, и закончим. Но, с другой стороны, должен же быть какой-то огонек в эфире. Понимаете, я с вами, когда разговариваю серьезно, вы начинаете скучать, начинаете расстраиваться. Вы начинаете, что-то такое серьезное, давай что-то повеселее. Когда будет сольный концерт? Я приду, пишет Александр. Александр, вопрос цены билетов, понимаете?
Смотрите. Дело какое? Чем меньше людей, тем дороже билет. Это же логично, правильно?
Если на стадионе соберемся, давайте проведем в этом смысле какое-то изучение материала. И я не знаю, можно ли мне петь эти песни. Там же надо выкупать права на исполнение. Вот. Главное, чтобы не голубой, пишет Игорь. Кто? И Долину в конце твоего концерта поставим, пишет Макс. К стенке, Макс, или что? 1040 в партер, норм, пишет Александр. Вот. Я бы и танцы по радио послушал, пишет дед. А запись стендапа будет, пишет Иван. Ой, стендап. Я на шамана хожу за 15 тысяч. На вас тем более приду, пишет Александр. Знаете, на шамана хожу за 15 тысяч, на вас тем более приду бесплатно. Да, вот это вы хотели сказать? Вот шаман. Шаман это да. Шаман это шаман. Точное попадание в тональности в интонацию Градского. Браво, пишет Елена. Да-то, вообще есть некий пародийный талант, если честно. Иногда думаю, а может быть, надо было просто петь, а не пародировать. Шаман вроде 700 рублей стоит, пишет Борис. Не-не, это какой-то плохой шаман. Хороший шаман стоит 15. Вот, наши слушатели ходят. Отобрал Мизулину, пишет Андрей. У нас, конечно, у всех у нас... Так, Долину на разогрев отправляем. Когда будет сольный концерт, я даже трусы на сцену кину. Пишет, к сожалению, Антон, а не Антонина, например. Градского слушать невыносимо, а уж пародии на него, пишет Алекс 123-й. А что вам не нравится в Градском? Не понимаю вас. По-моему, очень даже заунывно у него хорошо получается. И всегда получалось, так скажем. Да, его уже нет с нами. А так заунывно получается. Что-то я такое вспоминаю. Что-то только я и ты. Да только я и ты. Да ты и я. Вот. Ну, было так! Ладно. Ну что, что, лишние трусы в хозяйстве-то пригодятся, пишет Ядот. Да, мне мама вот носки подарила к Новому году. И знаете, раньше я по этому поводу шутил. Типа, что это за подарки, носки? А сейчас я с благодарностью принимаю эти подарки, потому что, о, носки, о, вот, точно. Точно, вот это классно, думаю, вот это правильно. И главное, нужная тема. Сразу старые все выкинул, оставил себе только новые, все, все к черту все эти старые носки. Вот, вот у меня только новые теперь, красивые, мама подарила, спасибо большое за заботу. Не, серьезно, без всякого. Осталось псевдоним придумать, я предлагаю All Good. Ну, хоть не ГУЛАГ, если честно, да? Чисто интонируете. Молодец, пишет Олесь. Спасибо большое, Олесь. Я еще могу свой электроорган принести сюда. И вообще тогда будет такое кино. Такое кино. Вы такого не ожидаете. Однажды, когда мне совершенно надоест, а мы всех врагов победим, я так и сделаю. Буду просто сидеть в эфире и что-нибудь пиликать, лялякать и петь. Наверное, конечно, это будет не по утрам, но какая к черту разница, когда это будет? Глубокие музыковеды называли Градского рок-певцом номер один, пишет Елена. Ну да, надо поблагодарить друзей Градского за теплые слова в адрес самого Градского. Вот. Носки и трусы никогда не бывают лишними, пишет Андрей. Это правда, это правда. Мне дарили консервную банку с носками. Получилось два подарка. Носки и баночка для шурупчиков, пишет Джекпот. И вот видите, какая у нас хорошая аудитория. Баночки консервные используют не для бычков, а для шурупчиков. А это значит, что развивают инженерные таланты люди. Это прекрасно. В северном крыльце Кащенко с органом в ночи, пишет Александр. Ну вы зря, вот сейчас бы он был, вы бы поняли какое-то классное звучание. Вот у меня просто его нет сейчас, а пародировать музыкальные инструменты, это уж совсем круто. Это прям совсем круто. Ну, ну это здорово. Такое мягкое вибрирующее звучание, это так здорово. Слушайте, вот, вот я вам рассказываю. А на грузовике и тракторе работать не разучились, пишет Вэл. Но я никогда не работал на грузовике и тракторе. Другое дело, что я могу, наверное, гипотетически. Трактор уже совсем не помню, как управляется. Но это навык, я думаю, быстро приобретаемый в этом смысле. Ну, а грузовик, ну что? Ну, грузовик вообще без проблем. Хоть сейчас. В дырявых носках есть загадка. Дырка в них на любой ноге пригодится. Приходится на большой палец, пишет Дмитрий. О, Дмитрий, когда-то мы говорили о квантовом мире, и вообще мы говорили о том, что если уж Вселенная бесконечна, то получается, что любая точка во Вселенной, это может быть центральная точка этой самой Вселенной. Обратите внимание на это. Если она бесконечна, то есть любая точка Вселенной, она будет центральной точкой. Если мы берем за основу, что Вселенная бесконечна. А это получается, что, например, дырка на вашем носке вполне себе может быть центром Вселенной. Да? То есть здесь можно вот эту вот канцеляритную фразу певческую «Тоже является часть вселенной». Не является, в смысле является, вот омерзительное слово там, но вот можно не частью, а центром.
И то, что это на дырявом носке тоже является центром вселенной.
Кстати, это было бы очень даже правильно, это было бы научно выверено, если бы мы говорили, что и дырка на твоем дырявом носке, хоть это тавтология получается, да? Вот.
Тоже является частью вселенной.
Ну, дальше можно вообще думать о любых отверстиях и подумать, что это тоже ведь может быть центр вселенной. Подумайте, прямо на носу у вас может быть центр вселенной, в ноздре, например, в левой. Говорят, у Зеленского так. Человеку, который пристроил баночку для шурупов, привет. Я, например, восстановил настольный вентилятор из приключений Шурика, пишет Игорь. Иваншек, любите, пишет Федоров. Нет, просто песню эту помню. А еще вот это была.
Зря ругаешь дождь. Лужи на асфальте. Ты стоишь и ждешь. Уж намокла.
Такая дрянь, пишет Андрей, да.
Платье.
И такой, и этот вступает. Дай на небе ту... Как труба Иерихонская, ей-богу.
Тучи, а тучи.
И третий.
А тучи, как люди.
Вот такой вот он. Ну, вот это вот все. Вот. И потом какие-нибудь трагичные истории, как это все было. Вообще круто. Спел одну песню, ну ладно, две, три. И все, и гастролируешь, ходишь по ток-шоу, деньги собираешь. А мне каждый раз надо что-то новое, понимаете? Это прям беда. И каждый раз у меня живой концерт. И мало того, у нас живой концерт на радио. На радио, на телевидении, в интернете. И все время, вот давай, дорогой друг, заново, заново, заново. Это нечестно. Но если про носки пошла тема, я в свое время купил 100 пар носков и все остальные выкинул. Теперь все пары одинаковые, пишет Руконога. Слушайте, есть концепция от Артемия Лебедева по поводу носков, знаете или нет? Она заключается в том, что он покупает носки и просто надевает их один раз и выкидывает потом. Вот такая помощь экологии. Он говорит, просто один раз надеваю и хожу и выкидываю потом. Говорит, очень удобно. Самое дешевое беру, говорит, и просто по одному разу надеваю. Круто. Про часть вселенной — это Ронда, а пан Зеленский ноздрями выдает антиматерию. Я видел на видео, пишет Ядот. Нет, и тоже являюсь частью вселенной, это не Ронда, вы чего? Сзади там тоже, и это вот, понятно, любое отверстие — центр вселенной. Это очень научно и познавательно. Спасибо, Алексей, за нашу счастливую старость, пишет дед. Дед, конечно, это научно и познавательно. Вот можете спросить у любого человека, который занимается изучением космоса и вообще разных передовых... Да, господи, возьмите просто и прочитайте Хокинга. Просто возьмите его книгу и начните ее читать. Я уж не помню, как она там называется. Что-то там какое-то там о науке. Хокинг, ну, самая его знаменитая книга, не помню, как называется. Вот прям там это сразу вам про дырку в носке и скажут. Ну, просто он не будет говорить, что дырка в носке, а так, в целом, вы можете прийти к этому выводу очень быстро и легко. Вот. Первые спели Иванов и Ронда, вы не правы, пишет Лина. Да, серьезно? А я и не слышал никогда в его исполнении. Когда у меня метро, логотип закажет, и я тоже буду одноразовые носки носить, и рубашки, и жены у меня будут одноразовые, пишет Квадрат Малевича. Видна зависть, Квадрат Малевича, видна зависть. Но на самом деле, если у тебя много жен, это же беда. На самом деле, это же, ну, в смысле, тебе ты не можешь найти себе одну любимую. Это значит, что-то не складывается, это не очень хорошо. Да? И если бы я был султан, я бы имел 3 жен. Ну, с другой стороны, понимаете, 3 жены – это в 3 раза больше проблем. Трусы и носки должны быть разные, а то могут подумать, что вы их не меняете, пишет Код Зет. А Код Зет, а где вы отсвечиваете трусами и носками так, что кто-то что-то о них думает вообще? Что, я не понимаю, какая-то дебровская тема, если честно. Давайте это оставьте. Жен у него, слава богу, меньше, чем детей по количеству, пишет Confused. Читал Фрейда, он до такого утверждения не дошел в своих рассуждениях. Вы супер, пишет дед. Фрейд вообще никуда не доходил в вопросах космоса. Давайте будем говорить откровенно. Фрейд вообще крутился вокруг пиписьки. Вся его психология, она связана с тем, что все связано с пиписькой. Все, что мы делаем, это так или иначе пиписька. Все. Вот, что бы мы ни делали. Если коротко, Фрейда можно изучать, конечно, годами, я более чем уверен. Но весь его анализ сводится к тому, что мы все бездумные животные, вот, которые ориентируются на пиписьки свои. Все, больше и больше ничем другим не занимаются. Только об этом и думают все время. А если не думают, то подсознательно об этом думают, если так можно выразиться. Вот. Мне, если говорить о философах, все-таки ближе Маркс, чем Фрейд. Все-таки ближе Маркс. Ничего не могу поделать с этим, если честно. Фрейд извращенец, пишет Александр. Да, ну, наверное, они все так или иначе извращенцы, эти западники. Он, кстати, еще и наркоман был, если я не ошибаюсь. По-моему, кокаинщик, нет? Или я ошибаюсь? Фрейд наркомания, пишет Иван. А его ученик Юнг, как вам? Он слишком Юнг, чтобы о нем говорить, пишет Дэн. Но я помню, я спекулировал на теме Юнга в институте. Каким-то таким образом, ровно почему-то я помнил о его архетипах, по-моему. Да, он там архетипы какие-то изучал. Вот. И ровно этот билет у меня и выпал там в какой-то очередной зачет, который мы сдавали по философии. Это было замечательно, это было прекрасно. Что-то было такое. А почему Фрейд, если его фамилия Фрейд, пишет Квадрат Малевича? Ну, если вы хотите... Или Фрейд, вы написали. Потому что вы хотите выпендриваться. Так-то по-русски-то мы говорим Фрейд, Зигмунд Фрейд. А можно и Фрейд, можно Фрейд. Может, как хотите, так и говорите. Это как Бейджин, Пекин. Как-нибудь по-китайски это вообще, наверное, по-другому звучит. Как Huawei, Huawei. Как Вашингтон или Вашингтон. Как Россия, Russia. Ну, какие-то такие вот варианты, вот знаете. Можно долго здесь сидеть и в носу ковыряться по поводу того, как кто произносит какие фамилии и имена. Главное, чтобы вы понимали, о каком человеке идет речь. Я правильно понимаю? Самый скучный предмет – философия, пишет Макс. Самый скучный предмет – философия. Не знаю. Не могу ответить вам на этот вопрос. Может быть, так оно и есть, может быть. Вопрос применимости того или иного, насколько я понимаю. Вот, вообще с гуманитарными всякими науками, идеями и прочим сложность в том, что непонятно, где и как это применять, да, зачастую. И, конечно, я понимаю, что та или иная философия, идея, мыслительный процесс так или иначе сказывается и на других процессах, да, наверное. Ну, не знаю, всегда ли в плюс он сказывается, но сказывается. И без него никак. То есть вначале, в любом случае, слово. Вначале идея. Надо рассмотреть какую-то идею. Поэтому колыбель всех наук, философия, все понятно. Насколько это скучно или не скучно, сложно сказать. Фундаментальная вещь, поэтому она необходима, наверное, безусловно. Но, в принципе, есть и другие занятия, более веселые для людей, наверное, без всяких там чрезмерных каких-то философствований. Не исключаю, ну, как-то веселее они. Так ты смотришь на этих людей, которые занимаются философскими изысканиями, они обычно не очень веселые, и какие-то они, даже я бы сказал, грустные. Но, с другой стороны, и люди, которые юмором занимаются, так вот на них посмотришь, они что-то какие-то грустные, злые, непонятно. Просто у вас не было сопромата. Философия — огонь, пишет Александр. Ну, а что сопромат? Все время жалуются на сопромат, у кого есть сопромат. Что такого плохого в этом предмете, я не понимаю. Вот если бы не сопромат, если бы это не было интересной историей, разве мы создали бы гиперзвуковое оружие, которое не плавится? При этом, когда оно движется, да, управляемое гиперзвуковое оружие, оно движется, оно не теряет связь, мы можем его, менять его направление, мы можем, что, в облаке плазмы какого-то, ну, так, грубо говоря, движется вот это все. Я так думаю, что те люди, которые занимались сопротивлением материалов и разбирались в этом предмете хорошо и, так сказать, напередке в этом вопросе, ну, они очень с интересом этим занимаются, и я думаю, что они считают, что это увлекательная история, очень сильная, если честно. Другое дело, что большинству из нас это, наверное, покажется абсолютно бессмыслицей, какой-то скучным чем-то, какими-то непонятными там вещами. Ну, так это лишь говорит о том, что
мы не умеем разобраться в этом. Это как, не знаю, сложная музыка, да, без какой-то четкой ритм-секции повторяющихся квадратов, которые привыкло большинство людей, которые приучили большинство людей. В этом тоже нужно разбираться, это сложно, сложные гармонии. Ну, и, наверное, это скучно. А для кого-то скучно одно и то же тупое повторение каких-то примитивных ля-ляек, ну, потому что для них это не важно. Так, новость появилась официально уже, я так понимаю, РИА Новости сообщают относительно взрыва. В Москве при взрыве бомбы погиб генерал-лейтенант Сарваров. Это вот РИА Новости. Прямо сейчас новость приходит, в 9.56 она пришла, вот сейчас вот уже 9.59. Это вот последние новости относительно того взрыва, с которого мы сегодня начинали наш эфир. Генерал-лейтенант Сарваров. Дальше будут подробности, мы, естественно, этих подробностей ждем. Это если о серьезных темах. Ну и понятно, что... За этим стоят наши прямые противники, наши враги, с которыми мы очевиднейшим образом, это все понятно, сейчас ведем вооруженную борьбу. 10.00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.